Мир вам еще раз, братья и сестры. Много сказано о Иисусе Христе, о Его рождении, много книг написано. Но, наверное, все невозможно сказать и все невозможно описать. Просто нашими человеческими словами сложно выразить всю небесную красоту и славу. Мы люди ограниченные здесь, на этой земле, и наши глаза не видят дальше своего носа. Не каждый из нас способен вразуметь ту даже истину, которая записана на страницах Писания. Но кое-что Бог нам открывает, кое-что мы разумеем, но великое впереди нас ждет работа, это когда мы будем уже в небесах, мы целую вечность будем познавать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Интересно ли это будет? Я думаю, что да, потому что мы будем воочию зреть нашего Господа пронзенного, мы будем видеть эту красоту небес, и тогда, может быть, мы поймем, что Христу пришлось оставить для того, чтобы прийти на эту землю и спасти нас. И тогда мы поймем, что мы на этой земле, за которой мы держались, немножко отлаживали тот день, когда мы встретимся со Христом на небесах. Это будет, наверное, радостное событие, но сегодня Бог нам дает возможность радоваться даже на этой земле. Иисус Христос не сказал, что Царствие Небесное ждет вас впереди. Он сказал, что Царствие Небесное уже настало, и оно внутри вас. И поэтому мы сегодня не перестаем проповедовать об этом Царстве. Конечно, мы тоже люди, и я верю, что Дух Святой дает нам некоторые мысли для того, чтобы отразить ту славу, ту величие, ту значимость тех событий, которые происходили 2000 лет тому назад. И я хочу сегодня также с вами поразмыслить о рождении Иисуса Христа. Я зачитаю два места Священного Писания. Это будут короткие стихи. Первый стих – это будет Евангелие от Матфея, 1 глава, 25 стих. «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». И второе место будет Луки, Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стих. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было ей места в гостинице». Мы видим, что два евангелиста, они описывают рождение Иисуса Христа. Мы также из Писания видим, как же все это происходило. Все было довольно-таки просто. Так же, как и рождаются все другие люди в этот мир. Но было несколько отличий. И первое из отличий – это было непорочное зачатие. Это значит, что зачатие было не такое, как обычно происходит во всех людей. Это зачатие было от Духа Святого. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 и 20 стих об этом говорит, что прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. И в 20 стихе также написано: «Сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Это ангел говорит Иосифу о том, что Мария, когда стала беременная, у Иосифа возникли вопросы. Что же такое произошло и как так получилось, что Мария беременна? Она вроде как женой мне обручена, а тут оказывается сюрпризик. Но Дух Святой, Бог Духом Святым говорит ему, что не бойся, она имеет в чреве от Духа Святого. И второе отличие, которое отличает рождение Иисуса Христа от рождения всех остальных людей, Иисуса родила Дева Мария. То есть девушка, которая еще не познала мужа. И это также есть исполнение пророчества, которое записано в пророка Исаии, 7 главе, 14 стихе. «Вся дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Это было своеобразное знамение для тех людей, которые ожидали Господа Иисуса Христа. Они должны были увидеть вот это чудное рождение и понять, что на эту землю пришел Мессия, что на эту землю пришел Спаситель, пришел Тот, Которого так долго ждали люди. Остальная картина Рождества, которую описывают евангелисты в двух Евангелиях, которая происходила во время Рождества Иисуса Христа, она дополняет, ну и, конечно же, украшает само событие рождения Иисуса Христа. И, конечно же, каждый стих в этих Евангелиях, он записан не случайно. Он несет за собой огромный смысл и огромную истину. Над каждым стихом мы можем трудиться и трудиться, размышлять, искать истину, которая глубже всякого океана и выше всякого неба. Но мы сегодня с вами остановимся на Рождестве Иисуса Христа, как на самом факте. Мы не будем рассматривать те события, которые происходили. Я думаю, что мы уже читали, и впереди, может быть, еще услышим, что же за великие события такие происходили. Но сам факт рождения Иисуса Христа имеет для всего человечества огромное значение. Каждый рожденный человек на этой земле – это не случайно. И хотя мы большинства, и подавляющее большинство этих людей на этой земле не знаем и никогда не видели, каждый из этих людей на этой земле появился не просто так и не случайно. Каждый человек выполняет свою определенную функцию и роль на этой земле. Вроде мы и живем, и не думаем о рядом находящихся с нами людях, да? А когда кого-то не становится, кто-то умирает, то нам становится грустно. Нам становится одиноко, может быть, потому что кажется, что тут чего-то уже не хватает. Что-то ушло, чего уже невозможно вернуть. И мы переживаем на это. Это, например, как автомобиль. Все мы с вами прекрасно представляем себе, что такое автомобиль. Но когда на месте все, тогда кажется, все в порядке. Все гармонично, все работает. Но как только чего-то не хватает, если только убрать одну деталь, то уже мы смотрим, что-то с ним не то, чего-то не хватает. Он уже не может вполне выполнять, может быть, даже ту функцию, для которой он предназначен. Или, например, для чего висит картина на стене? Тоже не просто так. Так и Христос пришел на эту землю не случайно, но с определенной целью. Писание говорит, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Галатам 4 глава, 4 стих. То есть говорится, что было определено время и каким образом все будет происходить. Также в Евангелии от Иоанна написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Говорится о том, что Бог отдал Сына Своего для того, чтобы всякий верующий не погиб, но чтобы что-то Он приобрел. И что же мы приобретаем в результате вот этого действия, которое совершил Господь на этой земле? И написано в Евангелии от Иоанна, что мы приобретаем жизнь вечную. Но есть одно «но». Здесь перед этим написано, что всякий верующий имеет жизнь вечную. Верим ли мы сегодня в Господа нашего Иисуса Христа? Доверяем ли мы Ему свою жизнь? Находится ли она в безопасных Его руках? Мы сегодня также на это должны обратить наше внимание. Мы видим, что Бог из-за своей любви ко всем людям посылает и отдает своего Сына на эту землю. И что нам это говорит? И что Иисус Христос и Бог взамен на это событие, взамен на этот приход на эту землю, Он абсолютно от нас ничего не требует. Но хочет, чтобы всякий человек уверовал в Бога и возлюбил Его. Это не эгоистичная любовь, которую Бог хочет по отношению к себе. Это любовь взаимная и справедливая. Потому что Бог является Отцом всему человечеству. А если Он Отец, то в Евангелии от Луки, 12 главе, 47 стихом записаны такие слова. «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне?» И если я Господь, то где благоволение передо мной? Мама одного ребенка как-то нашла перед завтраком записку, которую написал ее 8-летний сын. Он составил список своих дел и выставил за них маме счет. Итак, что же было там в записке? За работу по дому – 200 рублей. За хорошее поведение – 50 рублей. За учебу по музыке – 100 рублей. За остальное 50 рублей. Прочитав этот счет, мама улыбнулась и ничего не сказала. А за обедом ее сын под своей тарелкой нашел 400 рублей и записку. Записка была аккуратно сложена. Когда он развернул ее, он увидел счет. Счет своей мамы. За уход во время болезни – ничего. За хорошие отношения – ничего. За одежду, за обувь, за игрушки – ничего. За ремонт в детской комнате – ничего. За приготовление еды – ничего. Итого – 0 рублей. Ничего не должен. Так в жизни, понимаете, порой слаживаются взаимоотношения не только у людей, между людьми, между родителями и детьми, но порой человек хочет строить свои отношения так и с Богом. Он предлагает Богу что-нибудь взамен на что-то. Или думает человек, что я приду к Богу, а что я от этого получу? Чаще всего людям мешает прийти к Богу то, что я потираю что-то. Я потираю своих друзей, может быть. Я потираю свои возможности гулять. И многие говорят, что я еще не нагулявся, я еще не старый. Вот буду старый, на пенсии пойду тогда в церковь. Что, о чем это говорит человек? О том, что ему дорого здесь. Он, может быть, и пошел бы ко Христу, пошел бы к Богу и отдал бы ему свою жизнь в его руки. Но у него есть что-то более ценное. Что-то более важное на этой земле, что мешает ему прийти ко Христу. Что же сегодня нам мешает приходить к Иисусу Христу? Какие препятствия у нас стоят? Мнение чье-то или какие-то вещи, которые временны на этой земле. То сегодня то, что для нас дорого, это может так через время оказаться никому не нужным. И мы много уже вещей в этой жизни просто-напросто поменяли и забыли, выбросили просто на свалку, а для нас они были дороги. Но Бог, что делает Бог? Он ничего не требует. Он приходит на эту землю для того, чтобы спасти, не требуя за это платы, не требуя каких-то особых почестей, он рождается в хлеву, в яслях, на соломе. Мы должны подумать о том, насколько мы любим Бога, на что мы сегодня готовы пойти для того, чтобы славить Его имя, чтобы поклоняться Ему, чтобы отдать Ему все самое дорогое. Это наше сердце. Что же сам Христос говорит о цели прихода Его на эту землю? Понимал ли Он смысл нахождения Его на этой земле? Конечно же, понимал. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стихом, Иисус Христос сказал такие слова. «Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Смотрите, Христос говорит то же, что и Бог говорит в Писании. Евангелие от Иоанна написано, что Бог послал Иисуса Христа в мир для того, чтобы человек имел жизнь вечную. Иисус Христос, придя на эту землю, возрос в мужа совершенного, и Он понимает свою цель на этой земле. И цель ничуть не поменялась, прошло уже 30 лет. Мы можем сегодня думать об одном, завтра уже думать о другом. Если для у нас сегодня одни планы, завтра могут быть абсолютно другие. Но у Бога не так. Прошло 30 лет, цель не поменялась. Иисус Христос говорит о том, что «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь». И при том еще добавляет «Жизнь с избытком». Он, наверное, посмотрел, как люди нищие живут на этой земле, в чем они нуждаются, как они бедствуют, и решил, что та жизнь, которую я предлагаю им, она не просто благословенная жизнь, это жизнь с избытком. Также он говорит важную деталь, что есть тот, кто приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это как два полюса земли. Один наталкивает, другой притягивает. Если мы обращаемся к Иисусу Христу, то мы отталкиваемся от греха. Если мы обращаемся к греху, то мы отталкиваемся от Иисуса Христа. Это физика, от этого никуда не денешься. И разницу, надеюсь, вы понимаете, замечаете, и того, кто хочет погубить, также знаете людей на этой земле. И имя его лукавый. С самого рождения Иисуса Христа он пытался погубить Иисуса Христа. Помните, как Ирод избивал младенцев? для того, чтобы найти и убить рожденного? Разве от своего имени он действовал? Но у него из этого ничего не вышло. Затем он хотел купить Иисуса Христа, предлагая ему все царства земли, предлагали ему богатство, славу. Что нужно было взамен только дать лукавому? Только поклониться, все, больше ничего. Ты богат, ты прославлен, все тебя знают, все тебя уважают. Но и здесь у него тоже ничего не вышло. И этот живет и действует и сегодня по этим же самым правилам. Христос хочет искупить душу от рабства, греха и смерти. А есть тот, который хочет погубить. И мы должны увидеть вот эту разницу между Христом и вот этими силами зла, которые стараются уничтожить нас. Христос пришел, чтобы мы имели жизнь, но тот пришел, чтобы мы имели смерть, чтобы мы смертью погибли. Но Христос пришел принести на землю Божий порядок и устройство. Бог не хочет, чтобы мы теряли и погибали. Он хочет, чтобы мы приобретали и имели с избытком. Слово, переведенное здесь как избыток, означает в полноте, чрезвычайно, очень высоко и сверх меры, излишнее изобилие, превышающее ожидания. То есть это слово означает, что мы, может быть, даже и не ожидаем то, что Господь имеет для нас, какое богатство славы и всякого, все то, что приготовил Он нам. Иными словами, Иисус обещает нам жизнь гораздо лучшую, чем мы можем даже сами себе это представить. В отличие от вора, Господь Иисус Христос не приходит по эгоистичным причинам. Он приходит для того, чтобы дать, а не для того, чтобы получить. Он приходит, чтобы люди могли иметь в Нем жизнь, наполненную смыслом, имеющую цель радостную и вечную. Мы получаем эту полную жизнь в тот момент, когда принимаем Его как своего Спасителя. Прежде чем нашему взору представятся роскошные дома, дорогие автомобили, кругосветные круизы и деньги, и все тому сопутствующее, которых мы не сможем, может быть, даже потратить, нам следует остановиться и подумать, чему же Иисус на самом деле учит относительно жизни с избытком. Если посмотреть на человека, как он себе представляет жизнь на этой земле с избытком. Вот у людей есть люди, у которых очень много денег, и их можно задать им вопрос, а сколько тебе еще не хватает для полного счастья? Знаете, что он скажет? Не знаете? Еще чуть-чуть не хватает. Кажется, у тебя уже за 7 жизней ты не потратишь эти деньги, но еще чуть-чуть не хватает. Вот это представляется в человеческой жизни, это как изобилие, избыток. Библия говорит нам, что богатство, престиж, положение, власть мира – это не то, что Бог желает дать нам прежде всего. С точки зрения экономического и социального статуса, большинство христиан не принадлежит привилегированным сословиям на этой земле. Очевидно, что жизнь с избытком не относится к каким-то материальным вещам. Если бы это было так, то Иисус был бы самым богатым человеком на этой земле. Он бы не пришел в ясли, он бы пришел в самый огромный роскошный дворец, но все было наоборот. Жизнь с избытком – это вечная жизнь, которая начинается в тот момент, когда мы приходим ко Христу и принимаем Его как своего Спасителя, и длится на протяжении всей вечности. Эта жизнь, она не заканчивается. Это богатство, оно не иссякает, оно не растает, оно не ржавеет, и вор не крадет его. Библейское определение жизни, в частности, жизни вечной, было выражено самим Иисусом Христом. «Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога, посланного тобою Иисуса Христа». Вот есть, что же есть жизнь вечная? Это знать Иисуса Христа, и мы тогда будем иметь в своей жизни избыток. Это определение не упоминает о продолжительности жизни, здоровье, благополучии здесь, на этой земле, семье или карьерных успехах. На самом деле, единственное, что упоминается, это знание Бога, что является ключевым к настоящей жизни на этой земле с избытком. Что же такое вообще избыток? Во-первых, это касается в Библии духовного изобилия нематериального. Физические благословения, они не могут быть частью жизни, сосредоточенной на Боге. Ни наше богатство, ни наша бедность не являются отличительным признаком наших отношений с Богом. Соломон имел все материальное благо, доступное человеку, но не нашел в этом никакого смысла. Об этом пишет Экклесиаст. Павел, с другой стороны, довольствовался лишь физическими условиями, в которых он находился. Он сказал, что умею жить и в бедности, и в богатстве, всему довольствую, всему рад. То есть он, говорит, научился. И мы должны научиться быть благодарными и радостными. Во-вторых, жизнь, вечная жизнь – это жизнь, о которой христианину на самом деле необходимо беспокоиться, не определяться продолжительностью жизни на этой земле, а насколько наши отношения правильно выстроены с Богом на протяжении этой жизни на земле. Не годы наши определяют какое-то благосостояние, как в песне поется «Мои года, мое богатство», а насколько мы посвящены Господу нашему Богу, насколько мы служим Ему. Итак, пускай это Рождество будет для тебя напоминанием о тех благословениях, которые мы получаем от Господа, или путем к открытию новой жизни с избытком в Иисусе Христе. Помни, Бог послал Сына Своего на эту землю для тебя. Аминь.